В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации. 18+.
Музыкальный час.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. В эфире «Музыкальный час», в студии Екатерина Баранова. Сегодня в гостях у меня Дмитрий Пименов, лидер музыкального проекта «63-й километр», который существует с февраля этого года. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, откуда ноги растут? Откуда появилась вообще задумка сделать проект «63-й километр»? И расскажите, пожалуйста, в чем его суть, концепция, смысл, изюм?
Ну, вообще, если так говорить, ноги растут аж из 2006 года, когда я первый раз сам услышал музыку именно в стиле 80-х годов. И сочетание звуков, то есть аранжировка как таковая, мне очень понравилась, и захотелось со временем что-то вот свое делать подобное в таком же стиле. Но вот путь к этому достаточно был долгий, то есть первые профессиональные записи с студийными аранжировками, они датируются 2011 годом. До этого я писал какие-то наброски самостоятельно, какие-то черновики, это первоначально мало походило на музыку, но потом опыт пришел, постепенно, опять же, прослушивание чужих композиций, какие-то советы людей более опытных, вот дошел таким я образом до именно вот проекта 63-й километр. Сам проект, как таковой, он в конечном виде появился, да, в феврале нынешнего года. Почему такое название? В честь одноименной станции Казанского направления, где находится моя дача, очень дорогое сердцу место, и вот я решил, скажем так, увековечить его в названии своего музыкального проекта. Угу.
Ну, на самом деле, я сейчас перед эфиром послушала ваши записи, и фишка как раз-таки заключается, правда, это такое, ну, как его назвать, нонсенс, может быть, среди молодых исполнителей, которые делают музыку, ну, в стиле 80-х, но это, правда, такая фишка. Это уникально. Какие коллективы вообще вас сподвигли? Ну, это странно.
Ну, вообще, да, как бы необычно действительно звучит, потому что музыку такую слушают сейчас многие, а вот делают единицы, я бы сказал. То есть вот на всю Московскую область, наверное, наберется человек 10, ну, может быть, максимум там 12.
Ну, это, мне кажется, они чуть постарше вас.
Да, и при том это будут люди, которые там еще застали именно вот детство, юность, та эпоха, когда эта музыка была модной. И они поэтому заинтересованы, чтобы вот аналогичное что-то делать. Я эту эпоху не застал, я 93-го года рождения, но, возможно, познакомиться с такой музыкой, она в век скоростного интернета, конечно, представилась в свое время и просто понравилось, просто захотелось сделать именно такую музыку, потому что, ну, этим мало кто занимается, то есть в этом-то весь интерес, что это будет как-то выделяться из общего фона. То есть сейчас, скажем, очень много молодежи работают в стиле рок, очень много работают в стиле там клубной музыки. Ну вот мне это не очень интересно. Я решил выбрать такое направление для своего проекта, для своих песен.
Хорошо, а скажи, Дмитрий, а как вообще реагируют ваши друзья, в конце концов, сверстники? Вы же им показывали?
Ну да, естественно. Те, кто, скажем так, первый раз слышал, то есть, вот, скажем, я знакомился с людьми, общался некоторое время, потом вот говорил, хочешь послушать, вот у меня свой музыкальный проект, ну, давал послушать, и многие говорили, что действительно звучит необычно, то есть вот из числа друзей никто, скажем так, не выражал недоумений или там негативных эмоций. Что касается просто слушателей, то есть там, естественно, мнения разные, были люди, которые, ну, лет 5 назад говорили, что это уже абсолютно устаревший стиль.
Лет 20 назад устаревший, что они имели в виду?
Что они имели в виду в 2012 году, что мы такое играли лет 15 назад, и уже тогда это было устаревшей музыкой. То есть, я сомневаюсь, что они использовали именно вот те инструменты, которые использую я в своих песнях, это вот синтезатор, синтезаторы, ну, точнее, звуки синтезаторов, mm-hmm. звуки драм-машин, электронных барабанов. Я думаю, было что-то похожее, но, в принципе, то есть они считали, что это уже прошлый век, и возвращаться к этому не стоит. Ну, это их точка зрения, я ее выслушал, и все, на этом как бы дело кончилось. Но в основном те, кто слушают именно из круга знакомых, потому что в основном, в первую очередь, знакомые слушают и новые песни, и смотрят там видеоработы на эти песни, им действительно нравится. То есть всегда появляется что-то новое, интересное с их точки зрения. Вот они делятся этим со мной, и мне, конечно, очень приятно.
Я давно разуверился в людях вокруг. Не ищу понимания в чьих-то глазах. Правит здесь власть товаров и платных услуг. Эгоизм приобрел небывалый размах. Смотрит он на меня из эпохи былой, где слова — это будни, крепчайшая сталь. Научи, как выдавливать рыночный гной. Он меня заставляет глядеть зорко вдаль. Я встречу стальную эпоху, танцуя на скользком краю. И в ней до последнего вздоха борьбы буду верен огню. Для того, кто любовью готов торговать, для того, кто нам солнечный свет продает. Сна нельзя во вселенной страшнее сыскать, чем кошмар, где в итоге он к стенке встает. Клеветы останавливать сложно поток. На свои мы ошибки не любим смотреть. Через час запылает багрянцем восток, и толпа будет в мире условностей тлеть. Я встречу стальную эпоху, танцуя на скользком краю. И в ней до последнего вздоха борьбы буду верен огню. Убивал я раба ежедневно в себе. Суеты и пропитаны грязью купюр. Для меня лишь стальная эпоха в цене. Не страшит революции внешний сумбур. Знаю я то, что люди безликой стеной на моем к свету истины станут пути. Но падут стены все перед верой стальной, и пожар новой жизни займется в груди. Я встречу стальную эпоху, танцуя на скользком краю. И в ней до последнего вздоха борьбы буду верен огню.
По поводу прошлого века. Вы вообще интересовались, как создавалась музыка такого звучания как раз-таки в 80-е с технической точки зрения? Потому что сейчас вы в другой программе это все делаете.
Ну, естественно, что как бы сейчас делается это все уже в современных программах, где все гораздо проще. Да, есть много воспоминаний у музыкантов, как это записывалось самопальным образом, то есть без особо профессиональных инструментов самостоятельно. И, собственно, вот схожим образом, наверное, я записывал черновики еще в далеком 2010 году. Есть сейчас очень много видеозаписей, то есть, когда работали на студиях музыканты тех лет, снимали на еще кассетные камеры, и сейчас это выкладываются кассеты потихонечку вот в сеть, там, на YouTube. И у всех есть возможность посмотреть, как рождались песни, зачастую хиты будущие рождались именно в студийных условиях, как это все достаточно кропотливо прописывалось и что вот в итоге получалось.
Дмитрий, вы сказали про видеоряд, вы снимаете видео?
Да, но это давно тоже началось, именно съемка, так скажем, видеоклипов, но техника съемки, она, конечно, за последние даже 5 лет претерпела значительные изменения. То есть, если раньше я просто ходил по различным точкам, объектам, которые думал отснять для видеоряда. Снимал это все сплошной, скажем так, лентой на видеокамеру, потом из этого огромного куска нарезал, монтировал. Сейчас это более кропотливая работа, то есть, во-первых, профессиональная техника, съемка в формате HD, то есть широкоэкранное изображение. И снимать можно даже несколько месяцев, потому что в основном я делаю это все один, никто мне, в принципе, не помогает, кроме штатива. Но результат, он получается достаточно интересный. Я могу, скажем, над одним кадром биться достаточно долго, но это того в итоге стоит. То есть я ни разу не пожалел о том, что вот потратил много времени на, скажем, один конкретный видеоклип.
А в музыкальном плане что предшествовало 63-му километру? Вы были участником каких-либо коллективов, либо, может быть, сольно что-то делали, какие-то другие
проекты? Нет, я делал все в основном сольно, но это был, опять же, разный уровень. То есть сначала записи вот такого чернового достаточно звучания, любительские, это был тоже мой собственный проект. То есть, в принципе, я участником других коллективов никогда не являлся. Ну, это, в принципе, связано с тем, что мне было интересно только мое направление. Я профессиональным музыкантом не являлся, я этому всему учился сам. Соответственно, я делал только то, что мне хотелось сделать, что мне нравилось, что-то потом исправлял, корректировал. В принципе, многие вещи сейчас иногда коррекции подвергаются для того, чтобы принять окончательный вот товарный вид, скажем так. И 63-й километр – это уже просто вот такая конечная форма. Я думаю, что больше других названий, других проектов все-таки не будет. Нужно упереться в какое-то постоянство и в этом направлении работать, хотя бы с названием. Зачастую это зависело от настроения еще. То есть наступал творческий кризис, я закрывал, скажем так, одну лавочку, открывал другую, то есть менял название. Но, в принципе, песни оставались теми же. Период этот, главное, никто особо не прослеживал, поэтому никаких потерь крупных я не понес в этом плане.
Дмитрий, такой двойной вопрос. На какую аудиторию вы рассчитываете? И вы как-то выступаете с этим проектом или планируете выступать? То есть, как вы доносите до сердец слушателей? Как вы заявляете о себе, о своем существовании?
Да, конечно, заявляю. То есть, ну, во-первых, вот относительно выступлений я отвечу. Зачастую, то есть, выступаю я в Москве на разных небольших площадках. Это все благодаря творческому сообществу «Обелиск», которая, в принципе, дает возможность в Москве выступить и поэтам, и музыкантам различных абсолютно направлений. То есть назначается творческий вечер, люди приходят, сидят, делятся своим творчеством, слушают, иногда задают какие-то вопросы. То есть вот в таком направлении все это работает. Это основная пока что площадка. А начинал я выступать 3 года назад. Был фестиваль патриотической песни, патриотического стиха «Искусство молодых во славу России». То есть это проводилось, опять же, в Москве, в концертном зале Людмилы Рюминой, вот, то есть был большой гала-концерт, и я там выступал со своей песней, и даже получилось небольшое интервью дать, по-моему, назывался телеканал «Добро ТВ». Но это были тогда одиночные выступления, а вот такие вот регулярные, постоянные, это, опять же, я обязан сообществу «Обелиск» и руководителю Алексею Моисееву. Вот он, скажем так, открыл мне дорогу на вот такие концертные площадки. А что касается аудитории, то есть на кого идет расчет в этом плане, да в принципе на кого угодно, потому что даже среди молодых людей есть те, кто увлекается музыкой 80-х, кто заинтересуется тем, что в наше время кто-то еще в таком стиле делает новые песни, не перепевает старые, а именно новые. И с этим материалом выходит на интернет-пространство и на какие-то концертные площадки.
А с технической точки зрения как происходит само выступление? Вы поделились со мной, что описывается там в одной из известных звуковых программ. Живые инструменты вообще в записи участвуют? Или все делает машина?
Живые инструменты, конечно, участвуют. Не так часто, конечно, как, наверное, бы кому-то хотелось. Но есть композиция из числа вот как раз новых. Называется эта песня «Чай и любовь». Вот там половина инструментов действительно живые. Живая соло-гитара. Но это уже связано с тем, что эту песню делал другой аранжировщик. Я так решил поэкспериментировать, попросить о помощи другого человека. Вот мне помогли. И это такая песня, которая выделяется среди прочих именно тем, что звучит немного по-другому, немного, ну, более современно, скажем так. Но, тем не менее, общий дух все-таки сохраняется даже в ней. А что касается остальных, там действительно сэмплы вот этих инструментов, синтезаторов, драм-машин, гитара там, в принципе, тоже сэмплированная везде, но звучит очень натурально, потому что, опять же, обработка, ну, сделана на достаточно высоком уровне. Это, опять же, большое спасибо аранжировщику.
Работы часы моей истекают, а значит, к тебе мне ехать пора. И снова автобус набит под завязку людьми. Пусть небо дождем на стеклах играет, и ветер на всех обижен с утра. Все это не вечно, скорее же город пойми. Откроет подъезд сегодня консьержка, я гость для нее, знакомый давно. Между нами теперь дистанция в 7 этажей. И ты подбежишь к дверям снова в спешке, забыть, что идет на кухне кино. И я оживу, задохнувшись любовью твоей. Тебе, обгоняя минуты, а вместе мы точно пройдем сквозь года. Но чай и любовь неразлучны ведь будут, они как земля и вода, как мы навсегда. Родители нас привычно оставят на кухне большой, уйдя по делам, так тихо ладонью накроешь мою ты ладонь. Все мысли мои нелепые тают, от чая любили, не знаю я сам. Но чаем уже не залить наш любовный огонь. Запрыгнет на стол за фантиком кошка, ее заругав, отвлечешься на миг. А я этот миг не буду напрасно терять. Упустишь из рук от радости ложку, а знаешь, к тебе ведь безумно привык. Настолько, что губы от губ я не в силах отнять. Спешу я к тебе, обгоняя минуты, а вместе мы точно пройдем сквозь года. Но чай и любовь неразлучны ведь будут, они как земля и вода, как мы навсегда. Над городом вновь зажигаются звезды, то месяц окно им серпом прорубил. Мы смотрим на них, и все лишними будут слова. Тебя обмануть порою непросто, что сахара две ложки в чай положил. Но сила любви мне докажет, ты снова права. Я знаю, что день наступит однажды, и вечером наш тихий дом я вернусь. Там будет всегда терпеливо нас чай оживлять. Окружит число, увеличится дважды, но мыслям пока этим я улыбнусь. Все будет, лишь надо пока что чуть-чуть подождать. Спешу я к тебе, обгоняя минуты, а вместе мы точно пройдем сквозь года. Но чай и любовь неразлучны ведь будут, они как земля и вода, как мы навсегда.
Вы говорите о том, что думаете с этим проектом пойти по жизни. А почему? То есть вы правда дошли до такого состояния, когда почувствовали, что это ваше, и все, резонанс 100%, то есть это мое.
В принципе, то, что музыка вообще, это вот именно в таком стиле, это, скажем так, мое большое, наверное, самое главное увлечение в жизни. Это я уже давно осознал, это как бы открытием не стало. Здесь речь просто о названии, что, в принципе, вот в феврале появляется такое название, да, 63-й километр, и менять его уже не нужно, потому что действительно связано с такими вот местами, где, собственно, даже много песен рождалось в свое время, то есть и записывалось черновым, конечно, образом, и клипы там снимались. Ну, вообще, то есть вот сколько я себя помню, всегда самое лучшее время в году я именно проводил вот на 63-м километре. Ну и вообще, то есть сочетание достаточно такое уже устоявшееся в голове со своей какой-то красотой, поэтому вот я решил, что оно действительно должно стать постоянным в качестве названия. Ну и с ним будет удобно уже идти дальше по жизни.
Дмитрий, музыка 80-х. Как вы можете охарактеризовать, как вы ее слышите, как вы ее вообще чувствуете? В чем ее какие-то преимущества над другими, может быть, эпохами? Что в ней, по-вашему, такого необычного? И следом вопрос, почему она ушла, куда она ушла? Почему они сейчас практически вот только вы и еще человек 10 в Московской области?
Насчет того, что ушла, если говорить о старых песнях тех лет, потому что у нас огромное количество исполнителей именно из 80-х вышли и до сих пор даже на сцене работают. Но я считаю, что эти песни, они особо никуда не уходили, они всегда были с людьми рядом по жизни, то есть особенно с теми, у кого пришлось детство на ту пору, юность, молодость. То есть это, естественно, самые лучшие воспоминания у каждого в жизни, поэтому люди до сих пор слушают, ходят на концерты этих исполнителей, даже несмотря на то, что, может быть, уже не так это все интересно и свежо звучит. А что касается тех, кто в таком стиле работает, то есть пишет свой новый материал в стиле 80-х. Но это связано с тем, что молодежь у нас, в принципе, многих вещей о прошлом не знает, и зачастую, мне кажется, вот этот стадный инстинкт, что вот такая музыка не модная, и действительно надо над ней там посмеиваться, и не надо ее слушать. А между тем, вот преимущества какие там имеются? Это очень мелодичная музыка, это очень мелодичные песни. Там действительно красивые слова, стихи, которые писали профессиональные поэты, то есть зачастую специально на стихи сочинялась музыка. Ну и главное, что здесь нужно отметить, конечно, это то, что вообще вся эта музыка звучит более человечно, скажем так. То есть нету такого агрессивного ритма, нету агрессивных звуков. То есть она способна позитивно воздействовать на человека, на его нервы. Я даже слышал историю о том, что известный один композитор именно из 80-х годов, он в свои композиции, ну уже более современные, встраивал альфа-ритм, так называемый, то есть волны звуковые, как я понял, которые способны вообще даже от некоторых заболеваний человека излечивать. Ну, то есть, как он сам это трактовал, и даже есть положительные отзывы, что прекращаются головные боли, улучшается вообще общее состояние. То есть, вот, видимо, как-то все-таки музыка способна на организм человеческий влиять.
Я думаю, что сейчас слушателям, страдающим мигренью, стало невозможно интересно узнать имя этого композитора, чтобы срочно отыскать его композиции и вылечить свою мигрень.
Имя без проблем. Зовут этого человека Сергей Кузнецов. Он известен большинству жителей нашей страны как автор большинства хитов известной группы «Ласковый май». То есть это, собственно, вот композитор подростковый, который пишет в основном для подростков всю жизнь. И сейчас, помимо вот песен, он пишет инструментальную музыку, куда вот этот вот так называемый альфа-ритм встраивает. Якобы даже имеется у него свидетельство от врача, который занимается нервными расстройствами, что действительно музыка это улучшает значительно состояние людей.
Дмитрий, вы сказали о том, что музыка 80-х, она более мелодичная, и в ней нет агрессии. Что не скажешь там о какой-то современной музыке. Как вы считаете, наше общество стало агрессивнее с развалом там Советского Союза, и это есть прямое отражение музыкальной составляющей? Ну, то есть общество там как потребитель, да, духовной какой-то пищи, в том числе музыки. И, соответственно, музыкальный рынок дает контент, который нужен потребителю, то есть причинно-следственные связи.
Но это связано, конечно, с ситуацией смены политического строя. У нас вообще, многие так считают, не только я, люди стали злее, люди стали более раздражительны. Именно связано это с тем, что жизнь стала более наполненной проблемами, более тяжелой. То есть люди уже забывают о каких-то простых человеческих радостях, очень заморачиваются на карьере, на работе. А что касается музыкального рынка, здесь именно работает рынок именно на индустрию развлечений. Каких-то глубоких, красивых песен становится все меньше, и зачастую они просто не находят выход. Может быть, они где-то есть в интернете, но просто никто об этом не знает. А на экранах понятно, что только оплаченные музыкальное творчество уже, скажем так, укоренившихся исполнителей. А музыка 80-х, она, конечно, находит выход к слушателю. Это вот различные фестивали, которые у нас, как правило, в праздничные дни транслируют в записях. То есть, скажем, там на Новый год. Те же легенды ретро-ФМ, это собираются исполнители старые из 80-х годов, 70-х, там, 90-х, и лучшие свои песни поют для людей, для поклонников такой музыки.
Извините, перебью. Не такого масштаба какие-то мероприятия, фестивали. Вот люди, которым близка музыка 80-х, в которой прошла там молодость, либо детство или взрослые годы, какие вообще мероприятия, куда можно прийти послушать такую музыку любителям?
Видимо, это все, что связано зачастую вот с вывеской там, «Дискотека 80-х».
Большие, да, такие?
Нет, не только большие, бывают, то есть, более такого мелкого масштаба, но зачастую, то есть, это малоизвестные исполнители, аранжировки у них уже более современные. В этом плане, конечно, очень трудно найти исполнителя, музыканта, который действительно будет соблюдать вот именно стилистику именно тех лет, а не будет говорить, что я делаю музыку в стиле 80-х, при этом использовать там современные инструменты, сэмплы, это вообще мало похоже будет на музыку прошлых лет. То есть, в принципе, вот среди моих знакомых есть московский музыкант Олег Игнатенко, мы с ним дружим, он мне помогал неоднократно. Вот он как раз наиболее приближает свои песни к стилистике 80-х, это синти-поп, новая волна, вот так называется, в принципе, стиль. Он выступает на многих площадках, его приглашают, он сам записывается на какие-то фестивали, площадки, с этим в Москве проблем не возникает. Даже я, наверное, уже столкнулся с таким фактом, что в столице почему-то легче с этим материалом выступать, там его лучше понимают, на мой взгляд.
Расскажите, пожалуйста, какую музыку вообще вы слушаете? Какие направления исполнителя?
Это 70-е годы, то есть многочисленные вокально-инструментальные ансамбли, ВИА, так называемые. Это 80-е годы, там, в принципе, много каких-то конкретных исполнителей перечислять сложно. То есть, опять же, под настроение, то есть захотелось вот послушать песни того-то человека, находишь их и слушаешь. И немножко 90-е, это, наверное, до 95-го года, потому что потом уже вот эта стилистика, она пошла на убыль. В Москве вообще уже начала утверждаться культура техно-музыки, то есть это уже вообще не мое, поэтому такими рамками, наверное, мои музыкальные предпочтения ограничены. Собственно, иногда может быть что-то из современных композиций, но опять же, больше из рок-стилистики заинтересует, тоже можно послушать, но опять же, недолгое время все-таки я как-то концентрируюсь на 70-х, 80-х и чуть-чуть 90-х.
Вы также пишете тексты на музыку. У вас концепция та же, что и, как вы упомянули, в 80-х писались стихи, а к ним уже дорабатывалась музыка. У вас как этот процесс происходит?
Ну, вот у меня как раз с точностью до наоборот. То есть сначала, как правило, создается музыкальный мотив там на гитаре, на синтезаторе, в черновом наброске. Потом это уже зачастую доводится до ума аранжировщиком. То есть когда уже у меня на руках студийно записанная композиция, я на нее могу придумывать текст. То есть это самое, наверное, простое. В принципе, вопрос с тем, чтобы сочинить стихи на музыку, это не такая сложная задача для меня, потому что вообще стихи я пишу очень-очень-очень давно, лет 20. То есть начинал еще в далеком детстве и совершенствовал это искусство постепенно. Ну и кроме стихов я также иногда пишу прозаические произведения в литературном направлении. Уже в копилке две большие повести и достаточно много коротких таких рассказов.
Какие сферы жизни вас подталкивают к написанию стихотворения? То есть что-то грандиозное или это просто труд? В том плане, что не обязательно какое-то вдохновение, какой-то эмоциональный толчок для этого. Что предшествует написанию? Какие темы?
Ну, вообще, для того, чтобы написать стихи, грандиозного потрясения не требуется, ну, вот лично мне. Перемена времен года или какая-то вот погода, скажем, дождливая, солнечная, рассвет утром или красивый закат вечером. Это все, конечно же, хорошо вдохновляет на написание пейзажной лирики, то есть стихотворения о природе. Ну и зачастую какие-то прочитанные книги или просмотренные фильмы тоже могут сподвигнуть на написание стихотворений, но это уже будет стихотворение из разряда гражданской лирики. Вот, скажем, вот одно такое стихотворение под названием «Лейтенант», оно вот совсем недавно, наконец, стало песней. То есть я к этому достаточно долго шел, во многом из-за того, что были проблемы с оформлением аранжировки. Ну вот проблемы наконец-то были преодолены, и вот теперь вот есть такая песня, и есть отдельно взятое стихотворение. В стихотворении, естественно, строк больше из-за временного ограничения, пришлось вот некоторые выбросить, и получился немного резвый текст для песни.
Копотью с кровью разъело лицо, ярость гранат иссекала, серых плащей все теснее кольцо, месяц граница пылала.
Все, что осталось, последний патрон и портбилет с фотоснимком, чуть пожелтевшая карточка он и в синем платье Маринка.
Он грудью закрыл города и поселки, леса и цветы с предрассветных лугов. Дымились вокруг мирной жизни осколки, но жил лейтенант, ведь была с ним любовь. Он хотел для нее ярких звезд, месяца желтого злата. Ты приходи к нам на братский погос, большего мне и не надо.
Капли стреляли по трупам в пыли, била гроза небо стоном, и лейтенанта фашисты несли, честь отдавая безмолвно.
Он грудью закрыл города и поселки, леса и цветы с предрассветных лугов. Дымились вокруг мирной жизни осколки, но жил лейтенант, ведь была с ним любовь.
Вот 45-й, сирень и дурман, мчатся полуторки резво, а посидевший слепой лейтенант только встает на протезы.
Он не писал ей и не диктовал, был он не тем человеком. Знаю, Мариша, что ты не должна молодость гробить с калекой. Он грудью закрыл города и поселки, леса и цветы с предрассветных лугов. Дымились вокруг мирной жизни осколки, но жил лейтенант, ведь была с ним любовь.
Лейтенант, только вдруг кто-то, как встает теплой плотью, девичьих губ запустил сердце стук. Здравствуй, родной мой, Володя!
Крикнуть хотел он, что немощен слеп, жить ему трудно и поздно. Крики растаяли на языке, а на губах ее слезы.
А как долго вообще ведется работа над аранжировкой, над монтажом? То есть как долго создается какая-то одна композиция?
Здесь все зачастую зависит от аранжировщика, потому что, как правило, музыка для них – это тоже не основной вид деятельности. Некоторые за 2 дня буквально делали аранжировки, некоторые могут там по 3 месяца делать. Ну и то, есть последний, скажем, месяц – это будет доработка, то есть вставка различных партий синтезатора, там колоколов, тому подобное. Вот. А так, в принципе, все зависит от времени, которым человек располагает. Но зачастую, что раз он за свою работу получает некую денежную сумму, то, естественно, он старается как можно быстрее этот процесс не затягивать. В свое время я работал с одним аранжировщиком из Нижнего Новгорода, который буквально там за полчаса мог сделать композицию, и поэтому очень много материала вот именно появилось в период нашего сотрудничества.
А ваш материал, по вашим планам, он должен вылиться в какой-то альбом? Или вы не думаете над тем, чтобы это все как-то сгруппировать?
Нет, ну это, естественно, группируется, уже как бы сгруппировано в 3 сборника таких, можно сказать.
Это с февраля месяца?
Да, но просто материал-то был раньше, сам по себе, то есть оставалось просто все это доработать и оформить. Вот, в принципе, с февраля по май этим я занимался, и вот 3 сборника на данный момент есть. Первый – это «Дома корабли», там песни все стилистически в плане барабанов ударных схожи. Второй сборник, более тяжелый с другими инструментами, уже это рабочий мотив. И 3-й, более лирический, это «Голубоглазый доктор». Он как раз вот датируется июнем, и сейчас вот я собираю песни потихоньку для следующего сборника. Он будет вот стилистически уже, опять же, другим, но это все эксперименты, которые делают музыку саму по себе разнообразнее.
А сколько треков в среднем в одном сборнике?
В среднем вот так получается по странному совпадению, что как на магнит-альбомах как раз 80-х годов примерно 7-8 треков набирается. В альбоме «Дома корабли» и в альбоме «Голубоглазый доктор» еще есть по 1 треку инструментальных. То есть это просто тема, без слов, просто инструментальная композиция, одна служит вступлением, а в другом альбоме это просто как завершение такое плавное, мелодичное, и на этом альбом кончается.
Вы говорите о том, что у вас стилистически они имеют некие различия между собой, а это с чем связано? С разной методикой аранжировки или просто ваш накопленный материал, он соответствовал разным периодам жизни?
Ну вот скорее второе, то есть материал по звуковой составляющей, он различался. И вот когда песни объединяются по смысловой нагрузке, ну, по текстам и по инструментам, которые там солируют, ну, как правило, по ударной секции, вот какая драм-машина, собственно, стучит. А эти песни объединяются в альбом. То есть вот «Рабочий мотив» — это альбом, который, скажем, наполовину посвящен советской истории. То есть там «Октябрьская революция», «Индустриализация». И есть композиции, которые уже связаны с любовной лирикой или, скажем, с социальной тематикой нынешних дней. И таким образом альбом вот сложился и получил конечный свой вид. «Дома кораблей» — это чисто такая лирика городская, пейзажная. Различные, опять же, песни, но объединяются они, опять же, вот ударной линией, ну и синтезатором.
По контурам строгим взметнулись дома из толщи потраченных лет. Подъездов пороги и окон глаза, различий по сути и нет. Их лижут морозы, шлифуют дожди, меж ними текут ночь и день. И пусть тротуаров разбиты пути, ведь это лишь времени тень. Дома корабли плывут вместе с нами по морю немых фонарей. Мы в детстве могли все быть моряками, и не было лет тех добрей. Казалось, что держат они облака на палубах битумных крыш. Глаза ветер режет, на крыше слегка, ну где же ты детство услышь? Но молча в кабине расписанной я в дождливое утро спущусь. Никто не покинет того корабля, матросом, чем быть, я горжусь. Дома корабли плывут вместе с нами по морю немых фонарей. Мы в детстве могли все быть моряками, и не было лет тех добрей.
Ну и вот последний сборник, который называется «Голубоглазый доктор», он такой более разношерстный, что ли. То есть там нет какой-то конкретной тематики, там песни на разные темы, но опять же они звуком вместе объединяются. Ну когда, собственно, один звук, мне кажется, так удобнее, интереснее воспринимать содержимое альбома.
Дмитрий, у вас выходят альбомы, записи на компакт-дисках, они как-то в продаже или в интернете?
Нет, ну, естественно, как? Не в продаже, потому что материал, скажем, такой стилистики, он не востребован. Нас сейчас нужно самому скорее доплатить, чтобы издать свои песни. Материал доступен в интернете, это социальная сеть ВКонтакте, сообщество 63-й километр, или же в аудиозаписях, то есть набрать просто 63-й километр, цифрами слово 63, километр словом, и, собственно, вот появляются эти композиции. Есть также страница на сайте Real Music, то есть это как раз такая платформа для музыкантов, которые хотят творить и делиться творчеством, там очень много участников. То же самое, 63-й километр, и все композиции, некоторые там записи выступлений, клипы там тоже присутствуют.
Дмитрий, я многим гостям своим задавала вопрос, как скоро вымрет окончательно рок-н-ролл. Вам хочу задать вопрос, как скоро вымрет музыка 80-х, которая уже казалось, что это вымерло. Потому что это все равно как удивительно, Ну, что, понятное дело, какие-то старые записи, да, понятное дело, что сейчас люди взрослые, которые как раз-таки росли на этой музыке, они посещают концерты этой музыкальной направленности, они слушают дом тихонечко или не тихонечко музыку, на которой росли. Но все-таки в массе своей эта музыка будет жить, пока ей будет кто-то заниматься, или пока живо поколение, которое вообще знает о том, что была такая эпоха в музыке, вот такая философская.
Но здесь можно процитировать песню группы «Наутилус Помпилиус». «Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки». Была такая строчка у них.
Угу.
То есть, в принципе, как это понимать? Эту музыку будут слушать, пока вообще жив хоть кто-то на планете, кто такой музыкой увлекается.
Угу.
А сказать, скажем, что вот то из родившихся в нынешнем году детей, когда подрастут, заинтересуются, скажем, такой музыкой, точно, естественно, нельзя. То есть музыка эта будет существовать, я думаю, очень долго. В принципе, до нас же доходит какое-то древнее искусство. То, что мы можем видеть в музеях, все, это ведь тоже было своего рода искусство. Естественно, что для будущих поколений, которые будут еще более связаны с источниками информации, то есть более совершенны будут в этом плане, не станет проблемой найти композиции вот далеких уже там 80-х годов, послушать и сделать какие-то выводы. Нравится или не нравится.
А как вы думаете, компьютеризация глобальная, интернет, она на благо служит? Или все-таки разрушительную какую-то силу под собой несет в плане музыки, контента? Ну, вы как человек, который занимаетесь музыкой, как вы считаете? Интернет – это все-таки мощный источник для того, чтобы что-то найти или себя показать? Или же все-таки разрушительную носит под собой какую-то силу?
Но это все зависит, опять же, от людей.
Того, как пользоваться?
Да, от того, как пользоваться, в принципе. То есть кому-то интернет нужен для того, чтобы, скажем, найти там все сборники своего любимого исполнителя, которого перезаписывал на кассеты, и эта кассета уже умирающая еле-еле играла когда-то, а теперь возможность есть в хорошем звуке все это слушать. Естественно, для таких людей наиболее рациональным будет использоваться интернет-пространство. А, скажем, для тех, кто, собственно, вообще не обременен особо какими-то высокими целями, допустим, то есть, естественно, что это просто площадка для развлечений, ничего путного нет. Но такие люди, собственно, интернет и засоряют глупыми комментариями, глупыми картинками. Поэтому все, опять же, зависит от того, как использовать. Но сейчас, естественно, многие говорят, что уникальное такое явление, которое позволяет данные передавать за долю секунды через весь земной шар, и люди его используют в основном для какой-то ерунды. То есть такое вот мнение существует. Все зависит от того, какие цели перед собой человек ставит. Естественно, что в основном, конечно, интернет – это благо, которое людям помогает связываться друг с другом, искать музыку, искать фильмы, заниматься, кстати говоря, образованием своим. Я вот на такой позиции стою.
Дмитрий, а вот по вашему мнению, вы сказали, человек, который преследует высокие цели, человек, который не преследует цели, может ли стать человеком, преследующим высокие цели? Я сейчас говорю, с этим рождаются или это прививается как-то?
Ну, это, опять же, наверное, зависит от человека. То есть кто-то может заинтересоваться, тогда ему можно это все привить. Вообще, научить чему-то можно любого человека. То есть все зависит от того, как он сам это будет воспринимать. Если он сознателен сам по себе, то он поймет, скажем, что интернет – это такая вот, скажем, полезная вещь, если мы говорим об интернете, опять
mm-hmm.
же, где можно скачивать книги, где можно вообще найти любую информацию, вплоть до того, там, где воевал твой прадед в Великую Отечественную войну,
mm-hmm.
есть и такие сайты. Он будет использовать это с пользой для себя, для своей семьи. А если он элемент несознательный в том плане, что ему о жизни, в принципе, ничего не нужно, он не знает, как бы, зачем живет, какие у него есть там высокие цели, как уже я сказал, то он будет пользоваться для того, чтобы смотреть там смешные ролики на определенных сайтах, общаться со знакомыми друзьями, ну и, собственно, больше ему интернет-пространство ни для чего не нужно. Опять же, раз вот эти вот книги, фильмы и тому подобное, в интернете все это присутствует, если у нас выкладывают на сайты даже отсканированные журналы каких-нибудь 50-х годов, научные или технические, значит, это действительно кому-то нужно, потому что люди действительно там пишут спасибо, да, очень долго искал, выражают благодарность. То есть картина все-таки не такая прискорбная, как кажется.
А можно привить какой-то хороший вкус на музыку в нашем случае, в контексте нашей передачи? То есть его нужно вообще прививать? Или человек сам? Если суждено, значит, привьется. Если не суждено, то ну, это прививается, как дорога в стену.
Прививается это все, я думаю, с детства. То есть если человек с детства какую-то музыку слушал, ему она будет интересна и потом. То есть он на ней вырос, и она для него будет занимать первое место среди всех музыкальных направлений. Бывает так, что человек меняет свое отношение к какой-то музыке. То есть, например, ну, даже если копнуть вот стилистику 80-х годов, был в свое время очень известный певец Женя Белоусов, такой сладкий мальчик образ, который не соответствовал ему как человеку. Но смысл в чем? То есть я видел комментарии подобного рода, что люди говорили, когда, говорит, он был жив и пел вот эти песни, я, говорит, его терпеть не мог, там не могла. А сейчас время прошло, и тепло на душе, когда эти песни слушаешь. То есть
это с чем связано? Это, с ностальгией?
Это связано с ностальгией, это связано с тем, что, наверное, еще есть с чем сравнить. Потому что если включить центральные каналы, посмотреть, что там подается в качестве музыкальной продукции, действительно, те песни кажутся более профессионально сделанными и не такими пошлыми, как казались в то время. То есть все познается в сравнении. Здесь это выражение работает как никогда.
А современная музыка, что ей не хватает? Ну, то есть мы уже поняли, что концепцию построения, то есть 80-е это были первостепенно стихи какие-то хорошие, музыка с наименьшей долей агрессии или вообще отсутствующей агрессией. А сейчас вот вы же слушаете, ну, в смысле, вам невольно все равно попадается где-то
ну, естественно,
что-то услышанное.
Да, конечно.
И как вы считаете, к чему это все ведет? Чего ей не хватает? И есть ли какие-то надежды на просвет? И если есть, то на какой?
Ну, надежды в любом случае есть. Если говорить, чего не хватает душевности, не хватает чистоты. То есть вот самая популярная тема для песни – это, конечно, любовь. Любовь, отношения мужчины и женщины. Сейчас это сведено именно к телесной близости в основном.
Какие-то отголоски первобытного общества.
Ну да, то есть именно вот это вот потребительство, которое нам насильственно насаждают уже достаточно долго, оно и формирует, что вот для того, чтобы человек был хорошим потребителем, в нем должно быть меньше человеческого.
Животное развивать?
Да, именно развивать животное, животные чувства, скажем так.
Ага.
А вот чувство прекрасного, чувство вот именно чистой любви, там, первой любви, это все как раз формировало у нас эстрада советская. То есть 70-е годы, 80-е уже немножко меньше, но все равно, то есть какой был заряд мощный, вот надо задуматься, раз это все дошло фактически до краха Советского Союза, а не умерло раньше.
Сейчас ведь проявление каких-либо чувств, это же, ну, там, среди каких-то молодых людей, оно, как правило, заканчивается только каким-то позором со стороны сверстников. В смысле, какое-то проявление чувств добрых сейчас у нас высмеивается именно сверстниками. Сейчас это не принято.
Ну, в принципе, да. Можно, наверное, так сказать.
Сейчас модно быть каким-то холодным, бессердечным
Даже так. Я даже могу сказать, что такое отношение вот к таким песням встречал со стороны молодежи именно, которые сейчас, ну, лет 15-16, то есть это ученики, скажем, 10-х классов. Мое мнение, они просто не понимают, а с чего, собственно, надо вот относиться именно так вот. Ну, то есть посмеиваясь и считаю, что это что-то такое позорное.
Но они, может быть, что-то бы и послушали, и прислушались, и даже бы им понравилось, если бы в голове не говорил голос, который доносит мысль о том, что тебя засмеют, и это не модно, и вообще.
Ну, в этом отношении, да, вот как стадный инстинкт, наверное, действует, что вот страшно, что а вдруг засмеют, будут там тыкать пальцем. Ну, в принципе, если задуматься так серьезно, а что в этом такого? То есть это все закончится, как только, скажем, закончится учеба в школе. Если это со стороны молодых таких вот людей,
ну,
именно
всех
школьного периода.
А вообще не обидно, как человек, который пишет музыку, как автор, не обидно за такое отношение?
Да, в принципе, не особо, потому что в любом случае, кому надо, тот найдет, послушает. Ну, естественно, если понравится это. То есть, если кто-то конкретно так относится, ну, я не собираюсь мир менять. Это бесполезно, во-первых. Во-вторых, это вообще не мои проблемы, что кому-то не нравятся мои песни. Я свое дело делаю и спокойно делаю.
Ну,
то
да,
есть, это... собака лает, караван идет, как говорится.
Это как раз-таки и называется подлинное проявление силы, истинное, а не то, что считается в общепринятом понятии силой. Хорошо. И, Дмитрий, напоследок, скажите, пожалуйста, в ближайших каких-то планах, может быть, вас можно где-то послушать, какое-то выступление планируется. Ну и вообще планы на примерно, я не знаю, там, полгода, год. Что вообще хотите? Или, может быть, что-то новое хотите? Вот что у вас есть уже из реальных каких-то осуществляющихся планов и каких-то примерных, может быть, набросках, которыми могли бы поделиться?
Из реальных планов, самых актуальных, это закончить клип на песню «Детство, старенький дом». Мы начинали его снимать еще в том году, но вот нехватка времени, к сожалению, упустили нужную погоду, упустили вот желтую осень, которая нужна именно для этого клипа. Поэтому заморозили все до нынешнего года. Сейчас вот как раз время подходит, и нужно активно будет работать, чтобы уже клип доснять. В принципе, есть и сценарий, есть уже и некоторые сцены отснятые. Ну, сейчас технологии стали получше, даже за этот год можно будет что-то, наверное, изменить в лучшую сторону. Ну, кроме того, продолжать выступления, также я планирую в сотрудничестве с сообществом «Обелиск» на различных площадках Москвы. У этого сообщества есть официальная группа ВКонтакте, поэтому можно следить, когда какие мероприятия будут назначаться, и, видимо, там я буду появляться при любой возможности. Вот. Но это как бы самые основные планы. В остальном также потихоньку продолжать записывать песни, искать какие-то, может быть, новые формы. Но думаю, что, в принципе, вот со стилистики выбранной я уже, наверное, вряд ли сойду. Может быть, отойду в какие-то направления смежные, но отнюдь не современные направления. В остальном я также приверженец вот этой музыки, считаю, что действительно за ней прошлое, и настоящее, и даже будущее в конечном итоге.
Спасибо, Дмитрий, что пришли, было очень интересно, потому что необычно.
Вам спасибо.
Осень листья несет вдоль унылых аллей. На пороге стоишь полумертвого дома. Время маршем идет, на него желтых дней. Лишь подошвами крыш чуть касаясь знакомых. Все закончится здесь через 10 минут. Рухнет старенький дом, где прошло твое детство. Все закончится здесь, тихо слезы текут. Ну а новый район молча ждет по соседству. Снова скажут друзья, это грусть ни о чем. Но забыть ведь нельзя детство, старенький дом. Чаю в кружку нальешь и поплачешь одна. Лишь сентябрьский дождь здесь с тобой допоздна. В саду ты играла с котом, и у печки зимой сказки слушать любила. Вдруг с улыбкой взглянул на тебя старый дом, И сейчас же стальной гири стену пробило. До сих пор помнишь ты, как ругался отец и тащил тебя прочь, а бульдозер кружился. Да чего же простым вышел дома конец. А сентябрь в ту ночь с домом тихо простился. Снова скажут друзья, это грусть ни о чем, но забыть ведь нельзя детство, старенький дом. Чаю в кружку нальешь и поплачешь одна, лишь сентябрьский дождь здесь с тобой допоздна.